продолжаем читать историю о злоключениях царя Давида из второй книги царств. И в прошлой речь у нас шла, прошлую беседу речь шла о том, что, встретившись с Хусием, Давид посылает его к Авессалому, чтобы тот разрушил совет Ахитофела. И Хуси разрушает. Ну как разрушает? Он просто дает другой совет, не тот, который дал Ахитофел. Находит аргументы. А вот дальше вмешивается Бог. Как говорит об этом и сам Давид в псалмах, в притчах говорится об этом, что и тот, и другой совет говорят люди. Но совет, который послушает человек, это воля Божья. Бог услышал молитву царя Давида. Помните, он вознес руки и сказал, воздел руки и сказал, Господи, разрушь совет Ахитофел. Бог услышал и сделал так, что Авессалом принял совет Хуси, а не Ахитофел. На это и надеялся Давид. Он знает, что судьба его и его народа в руках Божьих. Он знает, что если Бог судил и решил, он прав, и отменить ничего нельзя. Но он делает то, что должен делать. Если Богу угодно, то Бог примет это и сделает на благо мне и народу. Если это Богу не угодно, то мы заслужили свое наказание, и Бог сделает так, что примется совет дурной, совет плохой. Вот. Как скажем, совсем через, там, ну, грубо говоря, 50, полстолетия, через полстолетия приблизительно внук Давида, некий человек по имени Роваам, также будет держать совет со своими подданными. И спросит одних, что мне делать, повысить налоги или послушать народ. Одни советчики сказали послушать народ, другие советчики сказали, что надо понизить, то есть повысить налоги. И Роваам принял решение неправильное, решение, которое привело окончательно на всю оставшуюся жизнь привело к разрушению, к разделению Израиля и последующему истреблению 10 колен Израилевых. Вот. Но вот это неправильное принятие советов, оно было в воле Божьей. Потому что и об этом говорит он Соломону за то, что ты, вот, я сделаю это. И он сделал тем, что человек не послушался правильного совета, а послушался совета неправильного. И наоборот, когда Бог желает спасти человека, когда желает помочь ему, вот, то вопрошающий человек всегда слушает благого совета, а не дурного. Это распространяется и на нашу повседневную жизнь. Мы просто не умеем не пользоваться, не жить в этой повседневной жизни. Вот человек, он не знает, что делать. Надо спросить совет. Надо спросить совет у одного, у другого. И выбрать из этих двух советов один совет. Вот. Если человек в этот момент пытается исполнить волю Божью, если он взывает к Богу, уповает на Бога и смиряется перед Богом, сознавая, что он может принять не тот совет, неправильный совет. Он знает и трепещет, и очень просит управить его сердце в правильное русло, то Бог за смирение его презирает на него, и он избирает правильный совет. А другой человек, слушая советы, задавая вам разным людям один и тот же вопрос, вроде как спрашивая, он надеется на себя. Он убежден в том, что он справится, что его разума достаточно, чтобы разобраться в этих советах, и, естественно, делает выбор неправильно. То есть суть не в самом вопрошании людей, хотя само вопрошание людей – это благо. Ибо вопрошая других людей, человек смиряется. Он знает, что сам разобраться в этом он не может. Но вопрос не в том, чтобы вот мудр был советчик. Вопрос не в том, чтобы вот этот вопрос был правильно задан. Все будет в зависимости от того, насколько смирилось твое сердце, насколько оно надеется именно на Бога, насколько предал себя Богу человек, понимая, что все отныне в руках Божьих. Не мудрость, не на мудрость человеческую, свою ли собственную или другого советчика он надеется. Он надеется на Бога, который просвещает сердца и помогает услышать должен. А по большому счету человек должен, в нормальном ситуации человек должен, вообще у него всегда есть человек, с которым посоветоваться. Друг ли, священник, жена, муж, старший сын в зрелых годах, мать или отец еще живые. Ну вот кто-то есть из людей. И когда человек понимает, что он не знает, как поступать, он смиряется перед Богом и спрашивает совет. Если он смирился, вот, то не только совет будет правильный, но и будет решимость поступить в соответствии с этим советом. Если он не смирился, то самый рассудительный человек скажет ему не то, что служит ему для спасения. Ибо еще раз подчеркну, главное в совете не мудрость отвечающего, а смирение вопрошающего. Естественно, Авессалом был горд. Естественно, он не был смирен. Поэтому он запутался в советах, хотя заведомо знал, что совет Ахитофела всегда был лучше любого другого совета. Но из-за того, что он гордый, Бог оставил его. И он принял не тот совет, и это погубило его, но спасло израильский народ. И когда в конце концов поступили по совету Хуси, то есть, попросту говорю, не стали преследовать Давида, и это привело к тому, что Давид переправился через реку. Вот. А когда он переправился через реку, все сразу поняли, что сделать уже ничего нельзя. Вот. Надо было не допустить переправы Давида через реку. Вопрос был уже решен. Все, уже дальше понятно все. И когда Ахитофел узнал, что послушались совета Хуси, он понял то, чего не понял сам Авессалом. Вот. Он понял, что Бог оставил Авессалома, что Бог предал Авессалома в руки Давида. Он понял, что Авессалом обречен. И он понял, что он проиграл. Но все равно реакция его неадекватна. Он пошел и удавился. И вот эта вот реакция наводит нас на мысль о том, что его мудрость была не от Бога. Вся его слава мудреца, все его мудреные советы никак не связаны были с благодатью Божьей. Это был лжеименный разум, как назовет его апостол. Это была бесовская мудрость, как назовет это другой апостол. И вот это вот живое, ложное знание, ложная мудрость, она действительно может быть в изрядной доле успешной. Особенно, если это не касается праведников. Но вот эта успешность, она может быть в корнях своих очень-очень плохой. Поэтому на самом деле, вот часто мы приходим и говорим, что вот тот или иной человек, он очень мудр, и советы его правильные, но на самом деле вот бывает мудрость плохая, бывает мудрость злая, бывает мудрость бесовская, и вот если человек заканчивает так, как Ахитофел, то значит, это и была бесовская мудрость, она не смогла ему помочь пережить, ну вот, скажем, свое падение, пережить это адекватно, достойно. Он не смог с этим справиться, показывая, обличаясь в том, что он не прав. Но чтобы вот рассмотреть суть Ахитофела, для этого нужно быть смиренным человеком. И Давид знал, что хотя Ахитофел мудрейший, все его за таким почитают, сам Давид его таковым не считал. И поэтому он знает, что советы Ахитофела лукавы, он знает, что если их послушаться, будет плохо, но он знает, что если Бог захочет разрушить совет Ахитофела, то Бог может это сделать, потому что Ахитофел не с Богом живет. Поэтому, собственно, и посылает Хусия. 18 глава описывает нам гибель восставших, то, что они рассеяны, получили поражение, ну, естественно, описывает гибель Авессалома. Правда и Бог на стороне Давида. Он ничего, вот в этой именно истории, он ничего плохого не сделал, никак, скажем, не является грешником в глазах других людей. И поэтому они готовы за него сражаться, считая, что он есть правда, за которую можно и умереть. Поэтому они решительнее, мужественнее, вот, заведомо опытнее, чем войско Авессалома. И вот, естественно, это победа, она видится достаточно легкой. Вот она очень быстро все это произошло. Враг побежал, но вот, по сути дела, враг проиграл еще до того, как началось сражение. Смерть Ахитофела показала очень многим людям, что правды нет. Отчаяние, заканчивающееся такой страшной смертью, говорит о том, что никакой подлинной правды в действиях Авессалома нет, что он служит силам зла. Вот эта смерть, самоубийство, которым заканчивается Ахитофел, очень многих смутило и очень многим показало подлинную природу организаторов этого заговора. И поэтому, естественно, вот колени у них затряслись, и мышцы их ослабела. Они не имели дерзновения сражаться насмерть, тогда как у войска Давида это как раз и было. И поэтому на само сражение многие за Авессалом не пошли. Вот и те, что пошли, это были слабы, ну, в смысле, внутренне слабы. А те, что не пошли, они ждали, чем все кончится, подозревая, что никакой силы у Авессалома нет. Поэтому, и это знает не только там часть войска Авессалома, это вполне отчетливо понимает и Давид. Он понял, что совет Ахитофела разрушен, услышал о том, что Ахитофел умер. Он понял, что Хуси достиг своей цели, он знает о том, что 10 колен Израилевых не пошли за Авессалома в полном своем объеме. И поэтому он понимает, что Бог переменил гнев на милость, и его скитания заканчиваются. Но при этом он, и об этом говорит как раз вот этот момент выхода в бой, когда вот слуги Давида, преданные лично ему, идут на это сражение. Он не идет с ними, он хотел было, но они его отговорили. И вот это вот отказ от того, чтобы идти сражаться, удостоверяет его сердце в том, что воины наполнены решимостью. Он уверен в них, он знает, что никто его больше не предаст. Он знает, что никто его здесь не кинет, и поэтому он действительно может здесь быть, ибо люди, идущие на войну, преданы ему. И люди, идущие на войну, скорее умрут за него, чем позволит, чтобы он погиб. Он понимает, что он им ничем помочь не сможет, зажигать никого не надо, а в сущности война-то ведь гражданская, убивать-то будут свои своих. Ему, как царю, присутствовать на такой бойне, ну, как-то бы не гоже. И поэтому он не сопротивляется, но, кроме того, он говорит, стоит вот во вратах, провожая свои полки на битву, он вслух постоянно говорит о том, чтобы отрока не убивали, чтобы Авессалома спасли, чтобы его пощадили. А это говорит о том, что он убежден в победе. Он знает, кто победит. Он просит только сохранить жизнь отрока. Он не переживает за результат, он переживает за сына. Ну и, собственно, это и происходит. Сражение было быстрым, кратковременным. Вот, войска разбежались. Это никого не удивляет, по большому счету. Ну и дальше история смерти Авессалома. Он, Авессалом, скакал на муле, запутался своими пышными кудрями, волосами в ветвях дерева и повис между небом и землей. Здесь все показательно, все, ну скажем, кричит о том, что мы видим. Как бы вот мы просто читаем сюжет, а он очень содержательный. Он показывает то, о чем нельзя говорить. Вообще, или не принято говорить. Ну, что-то не принято, о чем-то нельзя. Мул ведь это не конь. А в битве нужен конь. Потому что, ну, у любого воина, у любого князя, у любого царя конь. А Авессалома мул. Это говорит только об одном. Авессалом не воин. Он не может воевать. Он не князь в славянском смысле этого слова. Он совсем и совсем не Давид, который мог там в подростковом возрасте догнать льва или медведя, убить его, отняв захваченную добычу. Нет, это обыкновенный человек шатров, не воин. Поэтому он не может сидеть на лошади, на коне боевом сидеть он не может. Потому что для этого нужны навыки джигитовки и просто, ну, какая-то вот особая мужская доблесть, чтобы сесть на коня, чтобы справиться с конем. А мул, он просто мул, он никуда не рвет, ни на кого не кидается, он просто скачет, едет. Вот, не сильно отдаваясь никакому из этих дел, совершенно в силу того, что он мул, ему безразличен его хозяин, лошадь бы, конечно, по-другому бы отнеслась к пропаже своего всадника. А мул-то ему, все равно он мул. Вот, и в этом смысле наездник сравнивается с мулом, вот, что он на самом деле такой же, как мул, он не воин. А почему он тогда оказался втянутый в такую заваруху, где, собственно говоря, обычно во главе восставших оказываются люди решительные, люди храбрые, люди отчаянные? Как же так? Человек, который, в принципе, ну, скажем так, ничего из себя как воин, как вот именно мужик в совершенном смысле этого слова, потому что мужик — это не тот, кто чужих жен на показе у всех насилует, а все-таки тот, который как-то может в бою выстоять и не струсить, и не сбежать, и как-то вот вести себя мужественно перед лицом мужчин, а не перед лицом женщин. Ведь даже того же самого своего брата Адония он мог же просто вызвать по-пушкински на поединок или по-лермонтовски. Вот нет, а он зарезал его, как ягненка. Это совсем другой уровень, скажем, мужественности, совсем иной. Но если не он сам, для этого у него, очевидно, кишка тонка, тогда кто? Как получилось, что человек, не имеющий особой воинской харизмы, оказался во главе бунтовщиков, оказался человеком убивающим, правда, людей, как бы вот сказать, заведомо обреченных, не защищающихся. Как вот все это произошло? И здесь вот перед нами загадка и тайна. Отчасти вот она нам известна, а по большинству нет. Потому что мы знаем, что Иоав поспособствовал возвращению Авессалома. И это возвращение было неприятно Давиду, и он усмотрел в этом, как мы говорили в свое время, интриги Иоава. И здесь... Вот он, висящий Авессалом, которого солдат, воин, отказался убивать, ибо все слышали просьбу Давида оставить живых. Да и что представляет этот опасного из себя, этот в сущности мальчик? Не воин. Вот. Что он опасного из себя представляет? Тот, кто ездит на сражение на муле. И... очевидно, что, то есть, на очень спокойной, короткой лошадке, не способной идти в бой, не способной вывести своего хозяина из трудного ситуации, просто ни на что не способной. И чем он может быть опасен? Только тем, что он что-то знает. И Иоав убивает его. Убивает жестоко, убивает немилосердно, убивает назло Давиду, а потом говорит: доканчивайте его мечами своим личным слугам. Давид не имеет мстительных настроений по отношению к Авессалому, поэтому просит сохранить ему жизнь. Ему не важна месть, ему важно спасение сына. Ему хочется спасти его. Вот теперь ты смирен, наказан, может, теперь ты будешь со мной разговаривать и поймешь то, что раньше не понимал. Кто тебе давал эти советы? Кого ты слушал? Кто тебя вдохновил? Почему ты, внутренне слабый человек, оказался вовлеченный в какую-то интригу, из которой не можешь выбраться? Да, я тебе помогу. У него нет мести, нет желания отомстить, нет никакого злорадственного настроения, он хочет помочь Авессалому, просто как сыну, просто как человеку. А Иоав ненавидит и Давида, и Авессалом. Ненавидит, особенно, быть может, Давида. Авессалома просто боится. Боится, как бы он что-нибудь не рассказал. Вот, потому что он чувствует уже, что Давид знает, какие интриги плетет Иоав. И Давид не забудет этого никогда. И умирая, он будет помнить о том, что в каком числе смертей повинен Иоав, невинных людей, как долго Иоав, прикрываясь лицемерно, плел интриги вокруг Давида, и Иоав получит свое воздаяние. Потом, после смерти Давида. Но вот в этом поступке максимально видна нелюбовь Иоава к Давиду не любовь и ненависть его к Авессалому, как минимум. Он просто хочет закрыть его уста, убить, чтобы тот не покаялся, чтобы тот не спасся, чтобы тот не рассказал то, чего так боится Иоав. И он убивает. Это даже не просто убийство на войне. Нет, это убийство безоружное. Безоружного человека. Убийство, совершаемое с особой жестокостью в отношении того, о ком твой личный господин попросил о снисхождении, о милосердии. Вот это особенно из всех поступков Иоава показывает его нечистоту его сердца, лицемерие его служения, показывает, какой он подлый, гадкий, низкий человек.